Рада приветствовать всех присутствующих и благодарю организаторов конференции за возможность выступления. Спасибо всем присутствующим и спасибо организаторам, которые позволили мне выступить своим научным сообщением. Но на прошлой конференции я говорила об одном трактате о Нифоре, малоизвестном и недавно открытом. И в этот раз мне хотелось бы поделиться некоторыми своими соображениями относительно того, как все-таки переводить Нифори и какими-то результатами уже текстологического анализа этого текста. Напомню, что основная проблема изучения творчества Нифори связана с отсутствием историко-философской или социокультурной информации об этом мыслителе. И, соответственно, тексты Нифори представляют собой такой чистый текст для исследователя, не наполненный никаким социокультурным багажом и представляет собой, наверное, такую, ну, как я говорила, загадку, но методологически это обуславливает, скажем, приводит к тому, что обычные для историко-философии методы в случае с Нифори не действуют. Какие же методы тогда будут действовать? Единственным остающимся методом для исследователя Нифори остается филологическая методология. Собственно, то, с чего предлагает начинать Вильгельм Виндельбанд для рекомендаций для историко-философии. Но в дальнейшем мы должны были бы прийти к каким-то историко-философским заключениям, каковы, на мой взгляд, невозможны в случае с Нифори. При работе с текстом я ставила целью не провести какие-то теоретические рассуждения или, скажем так, дать какой-то прям историко-философский анализ. Главной целью моего исследования был такой практический результат в виде адекватного или там, эквивалентного перевода на русский язык. Но поскольку, когда ты работаешь с текстами, начинаешь переводить его, соответственно, невозможно абстрагироваться от размышления, что есть перевод, да, что мы переводим. В случае с Нифори этот вопрос возникает особенно актуально, поскольку текст очень загадочен, очень туманен, и он даже более туманен, чем наиболее популярные его тексты, в частности, Мауаков и Мухаттабат. Поэтому наш, скажем так, терминологический анализ, он должен быть предварен размышлениями о том, что такое перевод, для того, чтобы, наверное, было понятно, на каких основаниях, на каких принципах стоял исследователь или переводчик, ну, в данном случае я. Главный вопрос, связанный с переводом, это вопрос о том, что является главным в переводе. Другими словами, каковы те условия, выполнение которых приводит к появлению адекватного перевода. Но, казалось бы, очень легко прописать определенные требования, шаги, выполнение которых может привести при знании, хорошем знании грамматики языка, лексики и так далее, может привести к адекватному переводу. Но, к сожалению, это не так. И выражаясь таким научным языком, в частности, обращаясь к общей теории перевода, мы можем сказать, что основной целью любого перевода является достижение коммуникативного эффекта. Именно коммуникативный эффект является условием, главным условием эквивалентности и адекватности любого перевода. Не случайно один из выдающихся теоретиков перевода, Вильям Наумович Комиссаров, в своей теории эквивалентности, которая считается наиболее полной на сегодняшний момент, выдвигает в качестве первого и ключевого уровня эквивалентности общность целей коммуникации, отсутствие которой лишает перевод эквивалентности. Другими словами, переводчик должен отражать в своем переводе тот эффект, то есть стремиться выразить тот эффект, который был задуман в оригинале. Когда мы переводим художественные тексты, поэзию, там, какие-то романы и так далее, то, в принципе, это понятно. Если особенно наглядно, это можно привести там, на примере юмористического рассказа. То есть, читая арабский текст, вы смеетесь, вы понимаете, что вот на русском языке, если вы дословно будете переводить, это не будет смешно, это будет странно. И находите какие-то, скажем так, возможности русского языка для того, чтобы выразить этот юмор, чтобы читатель тоже улыбнулся, как вы улыбнулись, читая арабский текст. Но когда вопрос касается философских текстов и, в частности, мистических текстов, то здесь все не так просто. В частности, мы можем, скажем так, эту же проблему выразить следующим вопросом. Если мы возьмем Иммануила Канта, критику чистого разума, то возникает вопрос, какой коммуникативный эффект был задуман автором и что должен переводчик передавать. Тот же самый вопрос возникает в случае с Нифари. Но поскольку в нашей отечественной традиции философской вопросами перевода касаются, скажем так, очень немного мыслителей, в частности, вот Андрей Вадимович Смирнов, Наталья Сергеевна Автономова и ряд других лиц, которые работают с первоисточниками, с оригинальными источниками, которые, соответственно, пытаются выразить свои принципы или, скажем так, привести их на какой-то философский статус. Я обратилась к одной из статей Андрея Вадимовича, где, соответственно, выдвинута очень интересная мысль о том, что, цитирую, «перевод возможен благодаря тому, что в основе любого языкового выражения лежит чистый смысл. Перевод, если это подлинный перевод, а не подстановка слов по выученным алгоритмам, проходит стадию чистого смысла». Но другими словами, если кратко, может быть, не все знакомы с этой статьей, другими словами, без усилия осмысления перевод не может состояться. При этом осмысленность понимается автором как след целостности, которую, в свою очередь, представим как связность. Далее автор приводит три уровня, на которых можно говорить о связности в области речи. Это уровень целого текста, уровень фразы и уровень лексической единицы. Но в этой статье наибольший интерес для меня представляла такая, скажем так, общая схема перевода, которую можно выразить, скажем так, в следующих шагах или в следующих этапах, которые переводчик должен осуществлять. Во-первых, переводчик должен погрузиться в область чистого смысла. Но если я что-то не так говорю, вот Андрей Вадимович рядом, он меня поправит. Второе – это выслеживание следа, присущему целостности или осмысленность, которая проявляется в оригинальном тексте как связанность. И третье – передача обнаруженного чистого смысла на переводимый язык. Цитирую, так, как если бы она, то есть фраза, была оригинальной. И четвертый – это упомянутый нами, скажем так, момент изучения связности оригинальной речи на трех вышеупомянутых уровнях. Но здесь замечу следующее, что, вот, скажем так, изучение этой схемы, оно приводит к такому, или свидетельствует о том, что четвертый этап, когда мы начинаем изучать саму речь, на уровне лексики, на уровне синтаксиса и так далее, мы в некотором смысле связаны с первым этапом, с тем, с чего мы начинаем. То есть мы как бы перепроверяем этот чистый смысл, правильно ли он понят и так далее. И здесь как бы возникает подобие герменевтического круга, или круга, ну неважно. Вот. А поскольку чистый смысл, открывающийся переводчику, он будет уточнен или изменен в результате более детального изучения уровней связанности оригинальной речи. Но это философский такой текст. У Натальи Сергеевны Автономовой философия перевода, она несколько, скажем так, касается других областей. Скажем, их трудно применить, когда ты работаешь непосредственно с текстом. Во всяком случае, мне было сложновато. Я обратилась к текстам лингвистическим уже, в частности, лингвистической теории перевода, тот же Комиссаров, который говорит о том, что, говоря о адекватном или эквивалентном переводе, он выдвигает 5 уровней, в соответствии с которыми перевод будет считаться эквивалентным, то есть если есть соответствие. Ну, понятно, что достижение всех 5 уровней невозможно, но, по крайней мере, первые 2-3, они должны выполняться переводчиком. Во-первых, это общность цели коммуникации. Во-вторых, это общность идентификации ситуации. В-третьих, это общность способа описания ситуации, общность передачи значения синтаксических структур и общность передачи словесных знаков или лексической структуры. Но я могу точно сказать, что относительно, предположим, четвертого пункта, когда мы передаем значение синтаксических структур, в частности, если мы работаем с санскритским текстом, это в принципе невозможно. То есть это теория эквивалентности, это некий идеал, к которому должен стремиться переводчик. Но переводчик, предположим, философских санскритских текстов, он заведомо не сможет выполнить или достичь этого идеала. Хотя, конечно, каждый язык, наверное, обладает какими-то ограничениями. Но если мы сравним философские, скажем так, модели Андрея Вадимовича Смирнова и лингвистическую модель, предложенную Вилемом Наумовичем Комиссаровым, то, на мой взгляд, они дополняют друг друга, то есть, в принципе, они говорят об одном. И, на мой взгляд, это очень важно, поскольку вот такое, скажем так, сообщение, корреляция друг с другом совершенно разных теорий свидетельствует, наверное, о некотором постижении истины в изучаемом предмете. То есть изначально постулируется нечто, то, что называется чистым смыслом, то, что и практическим выражением его может являться коммуникативный эффект. Это то, что определить нельзя, но без чего перевод недействителен. Далее определяются уровни осмысления и условия практического осуществления перевода на синтаксическом, лексическом и контекстуальном уровнях. Если мы обратимся к другому герменевтическому проекту, который восходит к Аристотелю, то мы увидим, что в рамках последней экспрессивные элементы текста, то есть речь, да, то есть лексика, какие-то то, во что облачается мысль, это, по мнению представителей этого проекта, это нечто случайное. То есть содержание – это нечто необходимое, а то, как выражается, это то, что, от чего можно с легкостью отказаться. Главное – передать мысль. И работа переводчика заключается в том, что он должен выявлять универсалии, то есть отделять их от языка, на котором они были выражены, чтобы найти им эквивалент на другом языке, тем самым даже жертвуя некой историчностью тех или иных слов, терминов или понятий. На первый взгляд может показаться, что рассмотренные ранее две модели, философская и лингвистическая, ну, наверное, не противоречат аристотелевскому проекту, но это не совсем так. И здесь следует отметить то, что, во-первых, чистый смысл носит внеязыковую природу, и он, в принципе, не может носить языковой характер, в то время как у Аристотеля мыслительное начинание осуществляется на уровне, который остается недоступным для выразительных средств. То есть мы здесь такая тонкая грань, мы не говорим, что оно не носит языковой природы, но оно недоступно для выразительного, для выражения, которыми располагают отдельные языки. Содержание мысли соответствует универсальному разуму или логике, против универсализации которой как раз и борется Андрей Вадимович Смирнов. В обеих теориях, и философской, и лингвистической, не случайно выделяются уровни или следы, в частности синтаксис и лексика, по которым воссоздается связанность исходного текста, а значит оригинальный способ построения смысла как следа внеязыкового чистого смысла. Здесь нельзя, конечно, согласиться с автором поэтики, что словесное выражение ставит проблемы второго плана. Редкость, если не сказать невозможность соблюдения полной эквивалентности на синтаксическом и лексическом уровнях, показывает обратное, а именно предельную зависимость достижения цели коммуникативного акта, то есть акта понимания и самим переводчиком, и реципиентом, каковым является перевод, от выбора средств или способов выражения на конкретном языке. И, на мой взгляд, философские тексты, здесь я согласна со многими авторами, не исключение. Мы должны следить, какие слова, какие термины мы употребляем для передачи той или иной мысли. Ну, здесь можно, конечно, согласиться с Набоковым, что настоящая мысль не может существовать без облегающих ее слов, сшитых по мерке. Другими словами, в каком обличии предстанет оригинал, в полной мере зависит не столько от автора текста, сколько от переводчика. И на первый план здесь выступает фигура уже переводчика, то есть каковы его обязанности, какова степень его ответственности, какова степень его, скажем так, участия в этом процессе. Если раньше переводчик выступал в качестве такого служителя, да, некого технического сотрудника, скажем так, который переводит, его задача просто донести, взять смысл, перенести его на другой язык, соответственно, он играет роль такого посредника-медиума. Но, на мой взгляд, все-таки переводчик, так же, как и автор текста, обладает определенными возможностями и полномочиями, и наряду с автором несет ответственность за текст, который, конечно, был создан не им, но и в частности за тот коммуникативный эффект, который он вызывает в читателе, то есть за открытый и переданный им чистый смысл. В одной из статей, которая была опубликована в журнале, посвященном философии перевода, журнал называется «Логос», один из авторов, насколько я поняла, он является просто переводчиком, не философом, но тем не менее он ставит очень актуальную проблему. Он недоумевает, почему к переводам питается нерушимое доверие. В повседневной философской гуманитарной практике господствует наивный позитивизм в отношении статуса переводов. Они считаются эквивалентными, приемлемыми субститутами недоступного оригинала. Но каждый, кто работал с текстами, кто участвовал в процессе перевода, в частности там, устного или письменного, знает, что перевод – это всегда определенный компромисс с собственной совестью. Переводчик всегда от чего-то отказывается, он всегда что-то может добавить. Его перевод – это некая интерпретация. И переводя, переводчик постоянно перепроверяет свою интерпретацию, при этом преодолевая сопротивление как своего, так и чужого языка, постоянно от чего-то отказываясь. Но известна статья «Вызов и счастье перевода» Поля Рикера, который говорит, даже или употребляет термин Фрейда применительно к работе перевода, «работа траура». Поскольку переводчик вынужден отказаться от каких-то коннотаций, сталкивается с какими-то непереводимыми пассажами в тексте и так далее. Но у Рикера это не так все-таки трагично, поскольку он полагает, что в этом и состоит и счастье переводчика, поскольку он отказывается от абсолюта, и предлагает довольно изящное решение проблемы перевода, которое, с одной стороны, усмиряет универсалистские порывы, а с другой оккультуривает или облагораживает полноправный диалог между различными языковыми культурами. Это термин «языковое гостеприимство». Этот термин, на мой взгляд, очень удачен. Почему? Потому что позволяет сохранить уникальность чужого текста, не присваивает его своей собственной культуре, потому что иначе, в противном случае, это будет уничтожением этого текста. И возвращает переводу его подлинное назначение оставаться искусством уважительной передачи чужой жизни, отраженной в тексте, на свой язык. Но возвратимся к вопросу, который мы поставили в начале и оставили его без ответа. В частности, если мы полагаем, что основа перевода – это реализация коммуникативного эффекта, то какой коммуникативный эффект можно ожидать от критики чистого разума или от мистических текстов Нифари? Но если с Кантом более или менее все понятно, почему? Потому что он пишет в русле определенной философской традиции, он решает определенные философские проблемы, и эти проблемы имеют свою историю, и коммуникативный эффект от этой критики чистого разума переживет тот, кто знает историю этих проблем, то есть интеллектуально к ним причастен, то в случае с текстами Нифари ситуация, в принципе, кажется безвыходной. Почему? Потому что его текст – это диалог с Богом, и они не предназначались для людей, как полагают большинство исследователей, и это подтверждается самими текстами. Если автор хочет, чтобы читатель смеялся, то задача переводчика – доступными ему средствами передать этот текст, смех на своем языке. Если философ стремится прояснить некую мысль, то переводчик должен стремиться к передаче этой мысли и соответствующему ее прояснению на своем языке. Но что хочет передать Нифари в своем тексте, если он сам находится как бы в положении рецептора, которому Бог поясняет определенные вещи? Если говорить прямо, мы должны ставить вопрос несколько по-другому. А именно, что хотел Бог сказать Нифари? Какой коммуникативный эффект речи Бога передан самим Нифари в этом тексте? И сумел ли он его передать? Основная проблема, если мы относимся серьезно к этим текстам, а не считаем их выдумками какого-то там, я не знаю, нездорового сознания, если мы серьезно относимся к этим текстам, то мы должны обратиться к оригиналу, которого у нас нет и не может, наверное, до поры до времени быть. А оригиналом будет выступать мистический опыт общения с Богом. У нас есть только перевод, то есть тексты Нифари, которые выражают результат его диалога, результат устной какой-то речи для себя, может быть, или для какого-то читателя, о котором нам ничего не известно. И если мистические тексты, большинство мистических текстов, как правило, учитывают социальный аспект своих творений, то есть пишут, если не для всех, то для избранных, то Нифари, тексты Нифари могут быть определены как асоциальные, то есть как тексты, которые не предполагают, в принципе, никакого читателя, которому объяснялись бы мистические смыслы. Вернее, единственно подлинным читателем оказывается сам Нифари, который читает или слышит речь Бога. Это значит для исследователя, что под угрозой оказывается сама возможность перевода текстов Нифари. В этом смысле переводчик текстов Нифари несет ответственность гораздо большую за свою интерпретацию перевод, чем переводчики текстов иных мистических и не только авторов. Если мы вернемся к нашему тексту, то мы увидим, что этот текст, в отличие от текстов Нифари, там, Мауаков или Мухаттабат, он еще более загадочен, несмотря на то, что исследователи даже смогли выразить некую структуру этого текста. Как отмечает Поль Нвия, в данном трактате Нифари больше, чем где бы то ни было, загадочен и туманен, как оракул Сивиллы. Его мысль только касается вещей, но никогда на них не останавливается. Но вывод такого рассуждения, немножко философского или околофилософского, можно выразить следующим образом, что единственно возможным путем исследования Нифари оказывается исследование языковой структуры текста, его лексики, синтаксиса, и только после этого, если это будет возможно, неких смыслов. Я не буду останавливаться на структуре трактата и пересказывать содержание трактата. Он будет опубликован, и на прошлой конференции я об этом говорила. И мне хотелось бы поделиться только с некоторыми терминологическими особенностями этого трактата, которые я смогла выявить в результате, скажем так, текстологического анализа этого текста. Но, в частности, первое, что можно отметить, что в данном трактате наиболее часто встречается словообразование, производное от корня «хакама». Этот корень в тексте встречается в виде глагольных форм два раза, от глагольных беспредложных существительных 18 раз. И при этом следует отметить, что существительное «хукм» довольно редко используется нифари без предлога. Оно встречается с разными предлогами «би», «аля», «ан», «фи», «мин» и так далее. Но в целом вот этот небольшой текст, который на русском языке обычным шрифтом занимает около 9 страниц, вот в этом тексте этот корень встречается около 56 раз. И, наверное, мы можем сделать вывод о том, что все-таки этот текст свидетельствует о некотором ключевом концепте, не термин, а именно концептик, то есть некий образ, который включает в себя еще некие теоретические или положения, который выражается этим корнем, а именно идея господствующего принципа, который обладает правом суждения, решения, устанавливать правила, отсюда отождествление самим правилам, полномочия вершить суд, выносить решение. И очевидно, что этот концепт восходит к кораническому тексту и должен пониматься в аспекте атмосферы Божьего суда. Второе очень важное, скажем так, явление, которое очень порадовало, это то, что в этом тексте встречаются такие ключевые для суфизма термины «фана» и «бака», но они встречаются только, правда, один раз и в обычной глагольной форме «фания» – «бакая», то есть «фания» – «погибать» – «истлевать», и «бакая» – «оставаться», «сохраняться». И когда ты читаешь текст, возникает ощущение, что Нифари делает это как бы невзначай. Цитирую: «И если возлюбленный облачается в одежду поиска любящего, то исчезает фания, любящий по причине своего поиска и поиска его возлюбленным. Он пребывает бакая в соответствии с изменением поиска его возлюбленным». Но из этого, наверное, можно сделать вывод, что Нифари, по крайней мере, не имел отношения к школе Аль-Джунайда, который умер в 910 году, в рамках учения которого возникли эти понятия. Но тот факт, что он употребляет эти глаголы в паре в одном предложении, говорит о том, что Нифари слышал о существовании этих терминов. Потому что арабский язык, наверное, достаточно богат, и он мог использовать для выражения этих смыслов некие другие арабские глаголы. Ну и третья терминологическая особенность, о чем говорит Поль Нвия в своей статье, это то, что Нифари вот в этом тексте перевел такие термины, как «назар» и «гаду-назар» – «взгляд» и «отведение взгляда» на более высокий уровень. Ранее суфи использовали эти слова при описании созерцания красивых юношей. И здесь, вот, следуя как бы, или развивая эту мысль, если для Платона и большинства суфийских авторов созерцание красивых лиц является своего рода медитацией, которая способствует переходу от уровня тварной красоты к красоте нетварной, то у Нифари отсутствует само понятие красоты. Это отмечает Поль Нвия. Но здесь можно добавить следующее, что у Нифари, и об этом свидетельствует сам текст, и опыт работы с его другими текстами, в принципе отсутствует понятие того, что вызывает любовь или заслуживает любовь. То есть, когда Нифари описывает любящий взгляд между двумя личностями, то любая оценка достоинства объекта любви является причиной деградации любви. Не случайно Нифари вводит термин в этом трактате как «хайра» – «смущение или замешательство», как характеристика некоторого чувства стыда со стороны любящего, когда он отвлекается от возлюбленного. То есть, когда любящий переключает свое внимание на что-то иное, там, на красоту, на благородство, на какие-то качества возлюбленного, то тем самым он как бы предает свою любовь, то есть его любовь деградирует на более какой-то другой, более низкий уровень. И в этом диалоге взглядов Бога и человека главным оказывается не созерцание, там человек должен созерцать красоту Бога и так далее. Здесь главным является динамика взаимного перехода друг в друга, любящего и возлюбленного. То есть, переводя этот текст, невозможно понять, во всяком случае, очень быстро теряешь, кто является возлюбленным, а кто является любящим в каждом следующем предложении. И это, наверное, особенность, такая гениальная особенность Нифари, который сумел показать вот эту динамику того, что если есть подлинная любовь, божественная любовь, то здесь невозможно быть все время субъектом любви или объектом любви. Идет постоянное взаимопроникновение и взаимодоверие. По сути, выражается идея безусловной любви и одновременно ее требования. Любовь, если это подлинная любовь, это полная самоотдача и смелость растворения в возлюбленном. А поскольку речь идет о божественной любви, то чистота любви полностью исключает какой-то побочный эффект в виде красоты, достоинств, которые, если и существуют, то не замечаются любящим как нечто отличное от возлюбленного. Вот, спасибо за внимание.
Спасибо вам большое за вашу статью, госпожа Розана. И вы соблюдали регламент. Есть 2-3 минуты, если кто-то хочет задать вопрос. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вы много раз употребляли термин «чистота смысла». А что, по-вашему, обеспечивает эту чистоту? И второй маленький комментарий, вы можете не отвечать. Вот когда вы говорите, что некоторые тексты не предполагают читателя, а вам не кажется, что назначение текстов немножко другое, что когда читатель читает, допустим, мистические тексты, то цель не в познании, а скорее, потому что оно невозможно понятно, а скорее в познании собственного изъяна и несовершенства, когда ты сталкиваешься вот с опытом такого человека, который приблизился к пониманию каких-то, в общем, сути бытия. Спасибо.
Спасибо за очень интересный вопрос. Я, наверное, отвечу все-таки на комментарии сначала, а потом на чистоту. Но что касается мистических текстов, дело в том, что мне есть с чем сравнивать того же Нифари. Я могу сказать, что мистические тексты, какие бы они ни были мистические, они всегда все-таки в русле какой-то традиции. То есть если мы, будь то ислам, там, индуизм и так далее, и автор таких мистических текстов, он как бы использует в своем тексте, в своем языке, термины или понятия, которые будут понятны мусульманину, индусу и так далее. То есть он фактически сознательно или несознательно, я сейчас говорю как такой лингвист, да, он использует какие-то кнопки, которые в сознании читателя вызывают определенные ассоциации. Безусловно, это живой опыт, и он его передает, и читатель тоже как бы приобщается к этому опыту. А вот в частности, я могу даже, если есть время сказать о таком мистическом тексте, который был написан, правда, в средневековой Индии, где исследователь, скажем так, тоже сталкивается с некоторой непонятностью, зачем пишет, для кого, и так все понятно, скажем так, какой читатель подразумевается этим текстом. И в итоге приходит к выводу о том, что тексты могут писаться вот такого рода, как своего рода исповедь, если это определенная религиозная традиция, да, в которой такие жанры допускаются. Если мы берем текст Нифари, то здесь мы сталкиваемся с иной ситуацией. Во-первых, его, скажем так, ислам, да, то, что он мусульманин, он выражается в идее единобожия. То есть он, и эта идея того, что Бог един и один, он как бы подталкивается всеми текстами. То есть все тексты – это выражение фактически одной идеи, на мой взгляд. но при этом он не цитирует Коран, он не цитирует хадисы. То есть если они встречаются, то очень маленький процент, 3-4 цитаты на огромный текст. Это первое. Второе, сама языковая, скажем так, структура этого текста, она написана очень сбивчиво. То есть ты как бы не можешь как переводчик, как исследователь уловить некую нить, которая пронизывала бы весь текст. Единственный возможный вариант – это если ты встаешь, скажем так, но опять же это вот идет внутренняя какая-то работа, ты принимаешь эту идею того, что Бог един, это самое главное, и ты должен, чтобы понять Нифари, ты должен поверить, что это Бог ему говорит, то есть ты должен доверять этому автору. И только в этом случае ты постигаешь некое содержание, некое мистическое знание, которое, как переводчик, ты не можешь выразить. Понимаете, о чем идет речь? То есть я, конечно, с вами соглашусь, что любой читатель – это тот, кто воспринимает, тот, кто работает с этим.
Просто позвольте маленький комментарий, даже уже на основании того, что было сказано. Вот когда вы говорите о концепции единобожия, вот столкнувшись, да, с этим текстом, я могу сказать, что значит, эта концепция как-то внутренне вам близка. А когда вы говорите о тех местах, которые вы не понимаете, вот я об этом говорила, это степень, то есть смысл этого текста, что вы понимаете, что вы вот внутри, да, близки к принципу единобожия, а там, где вы не понимаете, это поле
это
для размышлений, для анализа,
корни, которые, да,
да, могут... для анализа собственных каких-то, может быть, изъянов.
Простите, а как вас зовут?
Меня зовут Валерия.
Валерия?
Да.
Очень приятно. Валерия, дело в том, что я бы с вами согласилась, если бы не одно маленькое «но». Есть определенный, скажем так, круг единомышленников, да, в частности, исследователей этих текстов, не только я, которые сталкиваются с теми же проблемами. Может быть, мы все не понимаем чего-то, да, то есть, или понимаем определенные места, которые понятны, да, вот там, как людям, знающим арабский язык, да, вот эти места понятны, а вот это непонятно. Но в любом случае нужно работать. Например, Арбери, он в принципе не комментирует эти тексты, он дает верхний слой перевода, да, то есть ближайшие термины, смыслы, и не интерпретирует эти тексты. То есть предельно, и на мой взгляд, конечно, с научной точки зрения, это наиболее корректная позиция. Конечно, что-то я не понимаю в его текстах, иначе я бы, наверное, здесь не сидела.
Извините, пожалуйста, времени мало. У господина Пазуки тоже есть вопрос. Есть вопрос господина Пазуки. Это для меня, для себя. В книге «Филокалия» я прочитал несколько лет тому назад, и там было в этой книге очень много терминов, которые можно было бы использовать, создать, так сказать, эквиваленты в исламской мистике. Например, «хасихасм», ну, например, можно было использовать, так сказать, «сакины» в персидской речи. Вот. То есть я хотел бы спросить, вы, так сказать, ортодоксальную теологию, так сказать, терминологию использовали в чтении этого текста Нифари? Или вообще можно использовать? И в принципе, в переводе, который делается для мистических терминов, мистических текстов, сколько вы используете ортодоксальную, так сказать, терминологию?
Вы имеете в виду ортодоксальную исламскую, ну, в кавычках, конечно, и речь идет об исламе?
Христианская.
Я использую христианскую терминологию в той мере, то есть я использую, скажем так, те термины, которые, на мой взгляд, наиболее полно выражают, скажем так, тот смысл, который я поняла. Если мне кажется, что какой-то термин из там, любой другой философской или религиозной традиции будет более, скажем так, будет помогать понимать этот смысл, то я даю в примечаниях, что вот этот термин можно сравнить там, с тем-то, тем-то и тем-то в такой-то традиции. Но сам текст Нифари не нагружены традицией, и в этом смысле мы не можем ее нагружать этой традицией, то есть использовать те термины, которые нас будут сразу уводить в область, в которой, может быть, Нифари как раз, может быть, хотел он избежать этого.